Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Царство Божие и современный мир». Часть первая.
Дело в том, что мы живем на основе определенного понимания того, что окружает нас. У каждого человека есть то, что называется мировоззрением. У каждого из нас это мировоззрение складывается таким образом, что на него что-то влияет. Есть определенные факторы, которые формируют это мировоззрение. Этот фактор, прежде всего, наше отношение к самому себе, то есть мы понимаем, кем мы являемся. Второй фактор – это наше понимание Бога. Некоторые люди считают, что Бог есть, некоторые люди считают, что Бога нет. Третий фактор – это понимание окружающего мира. У каждого человека есть разное представление о вот этих трех факторах. Кто такой я, кто такой Бог и что такое окружающий мир. И каким образом все это сопоставляется вместе. Тем не менее, у каждого человека это понимание есть. Я сегодня хочу рассмотреть или предложить вам рассмотреть Библию несколько необычно. Дело в том, что Библия состоит из 66 книг. Тем не менее, это одно целое. Это повествование, которое Бог оставил нам, людям, для того, чтобы дать нам свое мировоззрение. Для того, чтобы объяснить нам его точку зрения на ценности окружающего нас мира, на реалии мира. Таким образом, когда мы рассматриваем Библию, мы можем обратить внимание на некоторые интересные элементы, которые мы встречаем в самом начале Библии и которые мы наблюдаем в самом конце Библии. До того, как мы это сделаем, я хотел бы вместе с вами коснуться нескольких аспектов, сказать о тех различных системах мировоззрения, которые существуют, просто для того, чтобы мы могли яснее понимать, кем мы являемся. Первое, самое древнее – это язычество. Язычество, по сути дела, вера в многих богов, они разные в каждой системе, в каждой цивилизации, разные боги. Суть этих богов заключается в том, что они все немножко выше человека, но в то же самое время они, ни один из них не является абсолютным богом, который контролировал бы все. То есть вот эти боги, они сильнее людей, они там между собой борются, каким-то образом их можно задобрить, на них можно повлиять, их можно уговорить. И если бог, который вам покровительствует, победит остальных богов, то тогда, может быть, вам будет удача. Это на основе язычества. По сути дела, многие и многие народности мира и сегодня живут в глубоком язычестве. То есть они не верят в единого, суверенного, всемогущего Бога, который есть началом неба и земли, который есть сущностью всего того, что происходит. Они, кажется, молятся, но они молятся каким-то выдуманным богам. Это то, что касается язычества. Вторая распространенная система – это дуализм. То есть люди верят в то, что существует как бы два центра во Вселенной. Один центр – это добро, второй центр – это зло. И эти два центра, они балансируют друг друга, они постоянно борются между собой. Они каким-то образом вступают в конфликт, они противостоят друг другу, но они никогда не прекратят своего существования. То есть суть в том, что если зла не будет, то тогда мир разбалансируется в соответствии с вероучением или философией дуализма. Следующая известная теория – это атеизм. Суть этого учения в том, что жизнь представляет собой случайное взаимодействие частиц. Элементарное смешение вещества хаотическим способом когда-то дало более сложную форму, и в результате эволюционных процессов получилось то, что мы сегодня наблюдаем. Цель этого учения, вернее, конечная цель, которую обещает это учение, в общем, бессмысленность. То есть никакой цели нет. Если мы все – это просто случайное сплетение клеток, значит, тогда в этом случайном сплетении клеток нет и не может быть никакой цели, потому что нет никого, кто эту цель дал бы. Правда, люди строят свои промежуточные цели. Они говорят, что есть цель для, в обществе для того, чтобы хорошо существовать. То есть, если я существую таким образом, что я не причиняю вреда другим и достигаю максимального счастья, то это люди возводят в цель в системе атеизма. Ну, все эти системы достаточно далеки от нас. Я думаю, что мы свободны от этих позиций. Есть еще одна система – это либеральное богословие. Кто такие эти люди? Они признают в том, что, то, что Бог создал мир. Но они говорят о том, что Бог создал мир, используя эволюционные механизмы. То есть он как бы был не непосредственным творцом, а косвенным создателем. Он запустил эволюционный механизм, он был автором всех этих процессов, и он каким-то образом сделал так, что это все работает и развивается. Цель у либерального богословия – моральное обновление человечества. То есть они признают, что есть зло, что грех действительно причиняет боль. Но они рассматривают грех как болезнь, которая заболела человека. Таким образом, они думают, если мы сейчас усилим наши действия или попытки очистить человека, то когда-то мы достигнем вот этого уровня, ну, если не коммунизма, то какого-то благосостояния, когда люди не будут причинять друг другу зла. По сути дела, это вроде бы верующие люди, тем не менее, это Бог, который где-то далеко. То, о чем мы будем говорить, это библейское богословие. Библейское богословие представляет собой, оно очень ясно, наверное, яснее всего выражено в книге «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, «Деяния апостолов», 17 глава. Апостол Павел встречается с философами в Афинах, и он представляет им мировоззрение. Вот эти стихи с 22 стиха по 31 стих, они представляют собой в короткой, сжатой форме христианское мировоззрение. Если вы хотите когда-то ясно осознать это мировоззрение, изучите тщательно эти стихи. Слушайте, как апостол Павел выражает это. «И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Этого-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Первое, с чего начинает здесь апостол Павел, он начинает с Бога. Он говорит, что Бог Библии – это Бог, который абсолютно самодостаточен. Смотрите, здесь написано, что он не требует рук, служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Обратите внимание на эту частицу – всему. То есть абсолютно все, что существует на земле, зависит непосредственно от Бога. Это ключевой элемент в библейском богословии. Если мы упустим этот элемент, если мы не совсем ясно поймем, кто такой Бог, мы не сможем правильно поставить все остальные составляющие своего мировоззрения. Поэтому это так важно. Апостол Павел начинал с этого. Кроме того, посмотрите, он говорит в 26 стихе. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Второй шаг в мировоззрении апостола Павла – это то, что Бог имеет определенный план, то есть он определенным образом действует по отношению к человеку. Цель того, о чем мы говорим, что мы называем библейским мировоззрением или библейским богословием, окончательная цель заключается в том, чтобы восстановить то, что было потеряно в Эдемском саду. Бог сотворил человека, Бог дал человеку определенную власть, человек эту власть потерял, эту власть обманным путем получил дьявол, и теперь на протяжении всей истории происходит великая борьба. Это то, о чем я хотел бы говорить с вами на протяжении следующих 7 встреч. Сегодня мы будем говорить о общем обзоре всей этой темы. Дальше, последующие 6 вечеров, мы будем касаться конкретных элементов, маленьких блоков, из которых состоит эта тема. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 3 глава. Мы встречаемся с Иисусом Христом, или точнее, сначала встречаемся с Его предтечей, с Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель приходит и проповедует очень интересную тему или интересную идею. Посмотрите, 3 глава Евангелия Матфея. Представьте себе глухое отступление от Бога. Евреи 400 лет не имеют пророков. У них есть Писание, у них есть Слово, но так мало осталось тех, кто живет этим Словом. Так мало осталось тех, кто интересуется этим Словом. И вот появляется пророк. Представьте себе, если вы до сих пор ничего не слышали, появляется пророк, и смотрите, что о нем сказано с самого начала. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы привыкаем к этим словам. Я знаю, что верующие люди читают Библию. Возможно, вы много раз слышали эту цитату. Возможно, для вас она просто как очередной текст, который где-то вписался в какую-то ячейку вашего сознания, и он там спокойно живет или находит себе спокойное место. Тем не менее, эти слова обладают колоссальной важностью. Заметьте, Иоанн Креститель не проповедовал. Итак, покайтесь, ибо приблизилась благая весть. Ибо приблизилось освобождение, ибо приблизилось здоровье, ибо приблизилось еще что-нибудь. Иоанн Креститель приходит и говорит очень ясно народу, который его слушает. Так, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Давайте несколько стихов пропустим и посмотрим 11 стих в этой же главе. Продолжает, Иоанн Креститель продолжает проповедь свою. Давайте с 10 начнем. «Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Интересные элементы этой проповеди. Посмотрите, первое, он говорит о царстве. Второе, он говорит о том, что вот идет тот, кого я представляю здесь, и этот, который придет, он будет делать два важных дела. Первое дело, он будет крестить Духом Святым. Иоанн Креститель говорит о спасении. Второе, он говорит, он будет крестить огнем. Иоанн Креститель говорит о суде. Он говорит о чем-то очень страшном, что ожидает. Посмотрите, 12 стих. «Лопата его в руки его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». То есть, смотрите, вначале Иоанн Креститель говорит о царстве. Дальше он говорит о том, что это царство, оно находится в каком-то конфликте. О том, что будет тот, кто разрешит этот конфликт. О том, что будет тот, у кого силы достаточно, чтобы этой лопатой отсортировать одно от другого, доброе от злого, и для того, чтобы подвергнуть суду то, что является злым. Ну, посмотри, на этом не заканчивается эта история. Посмотри, 4 глава. 4 глава этой же книги Евангелия от Матфея. Иисус Христос находится в пустыне, дьявол подходит и искушает его, и между Христом и дьяволом возникает, вернее, наблюдается, состоялся очень интересный диалог. Сатана предлагал ему три искушения. Первое искушение было, второе искушение. И вот самое последнее искушение касается того же самого вопроса, о котором говорил Иоанн Креститель. Посмотрите с 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему, что все царства мира сего и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне». То есть смотрите, какая картина вырисовывает, какую картину мы встречаем, когда мы только впервые читаем об Иисусе Христе, когда мы впервые читаем о том, что происходит. Евангелие от Матфея – это было первое Евангелие, которое было написано, вопреки многим учениям либеральных богословов, которые утверждают, что Евангелие от Марка было написано вперед. Евангелие от Матфея действительно первое Евангелие. И когда мы читаем это первое Евангелие, мы начинаем свою встречу с Иисусом Христом с вот этих слов, с вот этого факта противостояния Царства Иисуса Христа или Царства Божия. И в данном случае в пустыне мы встречаем ясно подчеркнута или очерчена вторая сторона. Это сторона дьявола. Итак, Остановившись немножко на вот этих событиях, которые имели место в самом начале служения Иисуса Христа, я хотел бы с вами вернуться в самое начало. Давайте вернемся в первую книгу Библии, в первую главу, для того, чтобы посмотреть на то, как все начиналось. Мы более подробно будем останавливаться на этих вопросах. Сегодня у нас достаточно времени только для того, чтобы бегло только-только коснуться каждой ступеньки этого вопроса. Мы говорим о том, что Бог создал мир. В первой главе Бытия написано о процессе создания. Этот процесс занял 6 дней. В течение этих 6 дней Бог определенным образом ступенька за ступенькой созидал. После того, когда мир был создан, после этого Бог делает уникальный шаг. Он создает человека. Он не просто создает человека, а о человеке сказано, что человек является венцом творения. То есть вот на всем этом мире, который существует, человек стоял вверху. Он отличался от всего того, что было в этом мире. Он имел совершенно другую характеристику. И ключевым элементом этого отличия являлось его образ и подобие. То есть Бог дал свой образ и подобие человеку. Давайте посмотрим первую главу Бытия, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Посмотрите, Бог дает человеку определенную задачу. Бог как бы делегирует полномочия человеку. Вот эта земля, которую Бог сотворил чудесным образом, она находится в уникальном положении. У нее уникальный размер, у нее уникальным образом распространяются магнитные поля вокруг нее, уникальная атмосфера на этой земле, уникальная температура воздуха. Все создано для того, чтобы на этой земле существовала жизнь. После того, когда Бог это сделал, Бог берет человека и ставит его в положение своего представителя на земле. Человек становится как бы управляющим землей. То есть вся вот эта земля, вся вселенная, прекрасно сотворенная человеком, отдана в руки, вернее, Богом отдана в руки человека. То есть Бог дает человеку право владычествовать над землей. Это очень важный элемент. Почему важный? Потому что именно вокруг этого владычества разгорелся конфликт в 3 главе. Дело в том, что вокруг этого владычества и сегодня происходит конфликт. Проблема заключалась в том, что когда владычество было получено человеком, этот текст, который мы только что прочитали, «обладайте и владычествуйте», когда владычество было получено человеком, то Бог уже знал развитие истории. Бог знал, что вся история, она будет иметь своим центром крест Голгофский. Эта ситуация не застала Бога врасплох. Не было так, что Бог вдруг от неожиданности подпрыгнул на своем небесном троне и сказал, ну как же так, что все это произошло? В Божьем плане, плане Его создания, плане Его творческого процесса, который происходил между Ним и Его творением, уже был крест. Уже была история. История, которая имела несколько ступеней. И мы на протяжении этого курса коснемся вот этих несколько ступеней. Первая ступень, потом промежуток, вторая ступень, потом еще один промежуток и 3 ступень, которая заканчивается вечностью. Итак, первая точка этого процесса – это представление царя. В книге Бытия, 1 глава, 28 стих, мы говорим о владычестве. Мы встречаем, что Бог дает человеку владычествовать, право владычествовать над землей. Кроме этого, есть следующая точка. Дело в том, что сразу же в этой же в начальной стадии книги Бытия мы встречаем другой элемент – это потерю этого владычества. Это интересный процесс. Интересно тем, что, знаете, в любой повести, в любом литературном произведении, повествовании всегда есть несколько составных частей. Всегда повествование начинается конфликтом. То есть представляются действующие лица и представляется проблема, которая возникла между этими действующими лицами. И потом на протяжении всей этой истории эта проблема разрешается, и в конце дается ее разрешение. Библия – это единое цельное литературное произведение. И Библия представляет нам в самом своем начале суть конфликта. В самом начале оно представляет нам действующие лица, и оно представляет нам конфликт. И мы видим, что первые две главы, они представляют нам действующие лица первых людей. Третья глава представляет конфликт, представляет вот эту огромную проблему, когда человек получил во владычество землю, и он его потерял. Это очень интересно, интересным образом развивается потом. Мы встречаем в этой же книге, в Бытие, в 3 главе, 15 стихе, предсказание о восстановлении этого владычества. Мы встречаем в Евангелиях победу царя. Мы встречаем явление царя в книге Откровения. Мы видим о восстановлении царства в 21 главе книги Откровения. И мы говорим о трансформации царства, когда тысячелетнее царство преобразуется в вечное царство, которому не будет конца. Мы будем говорить о всех вот этих событиях на протяжении этих нескольких вечеров. Сегодня мы коснемся, кроме тех, которые здесь указаны, здесь еще много есть промежуточных, которые у меня просто не поместились на эту схему, но о которых мы тоже будем говорить. Сегодня мы только бегло попробуем их упомянуть. Итак, владычество потеряно человеком. Посмотрите, пожалуйста, третью главу книги «Бытие» с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». То есть здесь мы встречаемся с описанием грехопадения. Ключевой элемент описания, этого повествования заключается в том, что дьявол подходит к человеку и говорит ему, что ты сейчас находишься в промежуточной стадии. Есть Бог над тобой, этот Бог создал тебя и землю, и этот Бог дал тебе право управлять этой землей, владычествовать над этой землей. Но я тебе предлагаю шанс, когда ты сам можешь стать Богом, когда ты сам будешь тем, кто будет делегировать полномочия другим. Я тебе предлагаю вариант, когда ты можешь занять место Бога, который тебе что-то делегирует или тебе дает какие-то полномочия. Мы будем подробно останавливаться на этом событии. Мы будем говорить о том, кто такой змей, каким образом он действовал, каким образом произошло грехопадение и в чем его трагедия. Сейчас я хотел бы сказать только, что фактом или результатом этого шага стал вот этот печальный случай. Посмотрите, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. То есть они уже не владыки. До этого они были владыками. До этого они управляли землей. Сейчас они стоят жалкие люди, которые больше ничего не имеют, кроме своего собственного тела. Ничего больше им в этом мире не принадлежит. Все остальное принадлежит Богу, который создал это. И пока они работали на Бога, пока они были сотрудниками Бога, пока они были частью Его программы, Его системы взаимоотношений, пока это им все принадлежало. Это все равно, как если у какой-то компании есть где-то отделение, и в этом отделении есть менеджер. Ставится менеджер, которому дается право управлять вот этим отделением, этим производством. Случаются какие-то события, и сверху приходит постановление освободить менеджера от исполняемых им обязанностей. Вчера он был здесь главным, Он был начальником всего, он был владыкой над всем тем, что было вверено ему в управлении. Сегодня он никто. Сегодня ему даже кресло не принадлежит, в котором он сидел вчера. Это положение, в котором оказался человек. Он вдруг увидел, что абсолютно все то, что вокруг него, ему не принадлежит уже больше. Потеря владычества. Теперь посмотрите, здесь же, в самом начале, только-только это случилось, Бог сразу же представляет свой план. 3 глава, 14 и 15 стих. Бог обращается к змею, говорит о том плане, о той программе, которую он имеет для того, чтобы решить эту проблему, возникшую проблему. «И сказал Господь Бог змею», 15 стих, «вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». Смотрите, или его в пяту. Смотрите, Бог очерчивает план истории. Он говорит сразу, он говорит и объявляет змею. Он говорит о том, что на протяжении какого-то времени, здесь стоит продолженное время, на протяжении какого-то времени будут происходить вот эти события. Я положу вражду. То есть в людях, вот эти люди, которых ты обманул, вот эти люди, у которых ты обманным путем выкрал это владычество, вот эти люди, они будут или через них, или в них, в их семени будут те, кто будет тебя поражать. Мы встречаем, эта борьба очень активно выражается. Смотрите, первый пример вражды. Здесь же сразу 4 глава. Мы еще в бытие, мы еще далеко не пошли. 4 глава, с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его, и сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил». Итак, мы имеем дело с первым примером этой вражды, первое проявление. То есть дьявол, который захватил это владычество, дьявол, который пытается оспорить это царство, он не остается в покое. Он понимает, что у Бога есть план, и поэтому он всемерно, насколько он способен, насколько он может, он пытается Божье семя каким-то образом разрушить. Смотри, два человека, казалось бы, служили Богу, Каин и Авель. Оба принесли жертву, но он между ними вбивает свой клин. Он одному человеку в сердце вкладывает зависть. И в результате этой зависти он добивается результата. Результат в том, что второй человек, у которого не было зависти, оказывается мертвым, выбитым. И этот человек оказывается с глубоким осуждением в сердце, с глубокой раной в сердце, бродит по пустынной земле. И эта тактика дьявольская, она наблюдается на протяжении всей истории. И мы будем вспоминать или касаться самых разных ситуаций, когда мы видим, когда дьявол имеет целенаправленное действие для того, чтобы добиться своего царствования. Опять-таки, одна из причин, почему я решил представлять или коснуться этой темы, заключается в том, что сегодня много говорят о духовной войне. Сегодня много говорится о духовном противостоянии. И часто это духовное противостояние несколько в ином свете, не библейском свете представляет. Чаще всего его связывают с какой-то мистической подоплекой или атмосферой, или какими-то мистическими шагами, когда вот кто-то связывает дьявола, или когда кто-то каким-то образом приказывает что-то дьяволу. Посмотри, то, что мы встречаем на страницах Священного Писания, говорит абсолютно о другой сфере. Мы имеем дело с глобальными событиями. Вот эти глобальные события, они имеют свое выражение в нашей маленькой практической жизни. На примере Каина и Авеля мы видим, когда семя жены и семя змея сталкиваются, семя дьявола сталкивается. Библия говорит о том, что эта вражда достигла критической точки. Посмотрите, книга Бытие, 6 глава, говорит о суде. О суде Божьем, которым была подвержена все человечество. Посмотри, какого прогресса добился дьявол. Все население земли дошло до той точки, когда оно достойно было уничтожения. Не просто достойно было, а когда оно уничтожало уже само себя. Посмотрите, 5 стих, 6 глава. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Посмотри дальше. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот этот 8 стих очень много информации нам дает. Смотри, земля повергается в зло. Она повергается в зло настолько глубоко, что написано, что всякого человека, всякое помышление было зло во всякое время. То есть люди не мыслили хороших мыслей. То есть все, что они мыслили, было плохо. Все, чем было наполнено их сердца, все было плохо, все было зло. Поэтому человечество стояло на грани катастрофы. Но у Бога, благодаря Его пророческому слову, были верные люди. В данном случае мы встречаем этот человек Ной, который обрел благодать. Следующее, мы перескакиваем большую часть событий исторических и говорим о борьбе, с которой встретился народ израильский. Посмотрите, огромный народ, и фараон на определенном этапе определяет, что ему необходимо как-то поставить этот народ под контроль. Сначала он издает указ о том, чтобы всех младенцев мужского пола уничтожали. Потом он, в конце концов, не желая отпустить этот народ, желая, чтобы этот народ работал на него, предпринимает целую серию атак на этих людей. Он заставляет их еще тяжелее работать. Потом он гонится с колесницами для того, чтобы догнать этот народ и вернуть его назад. Вы посмотрите, что борьба Израиля, она не только была с египтянами, с фараоном. Мы встречаем в книгах «Исход» по Второзаконии гораздо большую борьбу, которая возникает внутри самого Израиля. Когда дьявол действует другими методами, когда восстают Корей, Дафан и Аверон, когда восстает народ и говорит, что нам воды не хватает, когда восстает народ и говорит, что нам мясо нужно, когда восстает народ и говорит, что этот человек, который вышел, он ушел и 40 дней на горе, и мы не знаем, что с ним стало, и поэтому выльем себе золотого бога и будем ему поклоняться. Вы посмотрите, это все борьба. Это Божье семя, это Божий план. И мы видим вокруг этого семени и вокруг этого плана постоянную борьбу, постоянный накал. Кроме Израиля, мы встречаем, Библия говорит нам о следующем шаге, когда Бог взял и очертил определенную территорию. Раньше человек владычествовал над всей землей, теперь Бог очерчивает определенную территорию и дает ее израильскому народу. Посмотрите, пожалуйста, вторая книга Царств, 7 глава. Это тоже еще один очень важный текст. Это завет, который Бог заключил с Давидом. Это слова, которые обращаются, слова Божии, обращенные к Давиду. Послушайте, что здесь написано. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрева твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему и утвержу престол царства его навеки». Интересное обетование. Посмотри, Бог говорит Давиду, что царство, которое я утвердил здесь, оно будет утверждено навеки. И ты будешь родоначальником этого большого-большого рода царей. К сожалению, мы встречаем в 4 книге Царств несколько другую картину. Посмотри, 21 глава 4 книги Царств. Когда эти цари, которые следовали за Давидом, отступали от Бога, когда они не жили в соответствии с тем заветом, который был заповедан, мы встречаем очень резкий суд Божий. Посмотрите с 11 стиха, 21 глава, 4 книга Царств. «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него и ввел в Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израилев. Вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуды, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чаши, вытрут и опрокинут ее. и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта до сегодня». Посмотрите, какая ситуация. Даже вот в этом маленьком царстве, в котором Бог поселил народ израильский, когда Он дал им законы, все правила, как это царство должно функционировать, мы наблюдаем, что эти цари не способны были удержать это царство. Они блуждали своими путями, они ходили к язычникам, учились их богам или богопочитанию, вносили это богопочитание в свою систему, в свою жизнь. И таким образом они дошли до той точки, когда, казалось бы, вот это обетование, которое Бог дал Давиду, оно стало под вопросом. Бог пообещал Давиду, что от твоего семени будут цари на престоле Израилева. Здесь мы встречаем, что это царство будет отвержено. Написано, что отдам их в руки враговых. Конечно, кроме этого события или этой ситуации, острой ситуации отступления царей и народа израильского, мы встречаем еще несколько важных событий. В это же примерно время появляются пророки. В частности, нас сегодня интересует несколько текстов из пророка Иеремии. Суть того, что говорили пророки, они принесли новое слово от Бога. Они говорили о том, что царство упущено, что уже вы пойдете в плен, что уже вот этого Божьего владычества, которое Он вам доверил, уже вы не удержите. Но они говорили о очень важной информации, которая касалась будущего этого народа. Посмотрите, 31 стих. Давайте, да, 32 главу, с 37 стиха. «Вот соберу их из всех стран, в которые я изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня». Посмотри, как интересно Бог говорит. Значит, в Первом Завете Бог дал свой все то, что необходимо было, дал свои принципы народу. Народ согласился и сказал: «Все исполним». Не исполнил. Раз не исполнил, потерял царство, ушел в плен. Теперь Иеремия приходит и говорит новое слово. Посмотрите, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет». Вот тот завет, который был, они нарушили. В 31 главе он говорит: «Сейчас я вечный заключу завет». И суть этого вечного завета будет заключаться, смотрите, в чем. «По которому я не отвращусь от них, так же, как это и было раньше, чтобы благотворить им, но я страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня». То есть будет другое взаимоотношение, другие принципы, другая атмосфера взаимоотношений. Следующий очень важный текст тоже из пророчеств. У нас потом будет специальный вечер, посвященный пророкам, где мы будем касаться всех пророчеств, связанных с последним временем, с тем, что ожидает нас в будущем. Но одно из этих пророчеств мы находим в книге Захарии. Книга Захария достаточно важная книга, одна из сравнительно больших книг из малых пророков. И в ней в 12 главе есть такие интересные слова. Послушайте, речь идет о последнем времени. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Смотрите, это пишет Захария примерно за 400 лет до рождения Иисуса Христа. Еще никто не знал о том, что будет кто-то, кого пронзят. Тем не менее, Захария пишет еще в это время, он пишет о великом событии, которое ожидает народ, о великом пробуждении. Это пробуждение связано с кем-то, кого пронзили. Посмотрите, еще раз я прочитаю. «И воззрят они на него», или, наверное, с самого начала, «на дом Давида и на жителей Иерусалима», посмотрите, «и зальют дух благодати и умиления». Очень важный принцип действия Духа Святого. Мы будем говорить о том, каким образом Дух Святой будет действовать в тысячелетнем царстве. Посмотрите. «И они воззрят на Него, которого пронзили». Смотрите. «И будут рыдать о Нем, как рыдают о едином сыне, о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. «И будет рыдать земля». Смотрите, каждое племя особо. Племя Давида особо, и жены их особы. Племя дома Нафанова особо, и жены их особо. Племя дома Левина особо, и жены их особо. И так далее. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Сегодня мы встречаемся с ситуациями, когда люди еврейского происхождения приходят к Богу. Но то, что описано у Захарии, абсолютно отличается от того, что мы сегодня наблюдаем. Это будет тотальное покаяние израильского народа. Абсолютно все, кто останется до этого времени. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам говорит, остаток спасется, весь Израиль спасется, весь остаток, который останется на то время. Все они получат дух благодати и умиления, это сокрушение сердца, они будут смотреть на Иисуса Христа, которого пронзили. И написано, не просто будут смотреть, а рыдать о Нем. Это будет великое покаяние народа израильского. То есть мы читаем пророчество о восстановлении этого царства. Мы встречаемся с провозглашением о приближении царства. Посмотрите, когда ангел Гавриил, не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание, когда он встретился с Марией, послушайте, что он говорит ей. 31 стиха. «И вот зачнешь в чреве, родишь сына, назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова, и царство его не будет конца». Посмотрите, это же тема царствования возвращается в самом начальном пункте, когда мы встречаем первую информацию о Иисусе Христе, которая была представлена небесным посланником ангелом Гавриилом. А Иоанне Крестителе мы уже читали. Он приходил и проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Победа Христа. Искушение в пустыне тоже мы уже читали. Посмотрите 1 Коринфянам, очень важный текст. 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 стиха. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». То есть смотрите, как первый Адам потерял владычество, так Христос, названный последним Адамом, это владычество возвращает. Как первый Адам пришел к точке, когда он стал подвержен смерти, так последний Адам приводит нас к точке, когда он освобождает нас от действия смерти. Послушайте 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы». Послушайте 24 и 25 стихи. «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». Это интереснейшее описание процесса, который происходит после победы на Голгофе и до тысячелетнего царства. «Ибо ему надлежит царство», вернее, до вечности. «Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов своих». На сегодняшний день мы имеем дело с огромным конфликтом. Мы имеем дело с вот этим конфликтом, когда царство Божие оспаривается дьяволом. И Писание говорит, посмотрите, затем конец, когда он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть. Что это за власть? Что это за начальство? Посмотрите следующий стих. Ефесянам 6 глава. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, а против чего? Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Посмотри, вот то, что мы читаем вот здесь в первом послании Коринфянам, мы встречаем как повеление к нам. В первом послании Коринфянам, 15 главе, написано, что будет то время, когда все эти начальства, все эти власти будут упразднены. Здесь мы читаем о нашей роли в этом процессе. Бог, обращаясь к нам через апостола Павла, он говорит о том, что каждый из нас играет определенную роль. Что вот эта битва, которая происходит, она не проходит нас стороной. Она касается каждого из нас. И таким образом Бог обращается к каждому из нас сегодня и говорит, если вы хотите сегодня быть эффективным воином в этой битве, вам сегодня кое-что нужно. Он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, для того, чтобы у вас была способность противостать козням, вот этим нападкам дьявольским. Вы посмотрите, дьяволу, несмотря на то, что совершена была победа на Голгофе, дьяволу еще дано время действовать в каком-то ограниченном, в какой-то ограниченной сфере или ограниченном смысле. Почему? Потому что будет время, когда вот эта борьба будет окончена. У нас сейчас нет времени читать 11 главу Откровения. Давайте прочитаем сразу 19, 21 и пару стихов из 22. Посмотрите, 19 глава, самый конец. Приближаемся к финалу книги. Смотрите, сегодня мы всю Библию прочитали. Мы начали с Бытия, с первой главы, и пришли уже к Откровению, к самому последнему эпизоду. Смотрите, что получается. 11 глава. Вернее, 11 стих, 19 глава. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Посмотрите, когда мы говорим о Христе в Откровении, мы встречаем Христа как воина. Мы встречаем суд, мы встречаем напряженность или пик этого конфликта. Глаза у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным. И он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде, на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующий». Смотрите, в 5 главе Откровения мы встречаем Иисуса Христа как Агнца, и там очень много сказано о нем как об Агнце. Здесь мы встречаем Иисуса Христа совершенно в другой роли. Пришел царь для того, чтобы восстановить царство. Посмотрите, это царство восстанавливается. 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего». Где-то мы встречали уже змея, да? Мы встречали его в 3 главе книги «Бытие». И вот здесь автор, Бог, автор, являясь автором книги Библии, возвращается к этой же самой теме. Смотрите, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И изверг его в бездну, и заключил его, и положил над ними печать, дабы не прельщал уже народы. Знаете, сегодня есть очень много людей, которые связывают дьявола, в кавычках. Которые каждый день его связывают, почему-то никак не свяжут. Но будет время, когда дьявол будет связан. Почему сейчас его люди не могут связать? Потому что Бог его еще не связал. Потому что Бог дает ему еще право обольщать народы. Но будет время, о котором сказано, что Бог сам возьмет, пошлет ангела, и ангел свяжет сатану. Свяжет сатану и поместит его в бездну и запечатает. И запечатает его для одной цели. Смотрите, дабы не прельщал уже народы. Доколе не окончится 1000 лет, после же этого должно ему быть освобожденным на малое время. То есть мы говорим о восстановлении царства. Мы говорим о том, что будет то время, когда последний Адам будет владычествовать над землей. То, чего не удалось сделать первому Адаму. То, что Адам потерял, будет однажды восстановлено. И будет установлено вот это Божье царство. Бог или Бога-человек, Иисус Христос, будет на земле выполнять ту функцию, которую должен был когда-то выполнить первый Адам. Мы читаем в 22 главе, посмотрите, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого». Речь идет уже о трансформированном царстве. То есть, когда мы встречаем, когда мы изучаем события, эскатологические события или события будущего, мы видим, как тысячелетнее царство и вечность, они как бы сливаются одно с другим. Мы видим, как одно как бы перетекает в другое. 22 глава говорит уже о вот этом вечном граде. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Отца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Посмотри, этому предшествовали события в 20 главе, после того, когда дьявол был выпущен, написано 10 стих, 9 стих 20 главы. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, и дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть мы говорим о том, что Библия представляет очень ясную картину. О том, что однажды Бог дал человеку право владычествовать землей. Человек потерял это право, и с тех пор сатана постоянно пытается доказать всем, что он реальный князь мира, что он является владыкой. Он даже подходит к Иисусу Христу, Божьему Сыну, в пустыне и предлагает ему сделку. Он предлагает ему: «Я тебе отдам все это. Ради чего ты пришел сюда, я тебе все отдам. Подчинись мне». Он хотел обмануть Иисуса Христа точно так же, как он обманул когда-то Адама и Еву в Эдемском саду. Мы видим, что Библия заканчивается восстановлением царства. И не просто восстановлением того царства, которое было создано, не просто владычеством последнего Адама над землей, но мы видим это трансформированное или преображенное царство. На протяжении последующих шести вечеров, шести четвергов, мы будем говорить о деталях этого плана, о деталях этого конфликта, о том, каким образом это Царство Божие сформировалось, как оно было представлено, как оно развивалось в истории израильского народа, и самое главное, каким образом оно действует сегодня, какое наше отношение к этому царству, о чем мы надеемся или, глядя в будущее, что мы ожидаем, что мы видим в том божественном плане. На мой взгляд, это поможет каждому из нас иметь очень ясную, цельную картину, иметь ясно представленное или ясно выраженное библейское мировоззрение, которое представлено нам на страницах Священного Писания. Я думаю, у нас есть за что благодарить Бога. Благодарить Его прежде всего за Его величие. Благодарить Его за то, что Он хочет, чтобы мы были участниками Его владычества. Благодарить Его за то, что у каждого из нас есть для этого все необходимые возможности.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!